Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время идет наша передача про Америку, но только без политики. Мы стараемся говорить и освещать гуманитарные аспекты жизни, культуры, искусства. И вот сегодня у нас разговор пойдет о замечательном американском писателе Джероме Дэвиде Селлинджере. Убежден, даже если вы не читали его произведения, которые издаются, кстати, у нас в стране с времен Советского Союза, без проблем абсолютно. Одна из первых его работ еще вышла в конце 50-х годов в переводе. Так что здесь я убежден, что и старшее поколение, и младшее поколение, кто интересует, наверняка вы интересовались этим замечательным американским писателем. А некоторые из вас, на мой взгляд, справедливо предлагают и упрекают иногда меня, что я мало говорю о современной литературе, современном искусстве, современной культурной жизни в Америке. Действительно, это очень сложно. Я надеюсь, вы понимаете, что последние годы это очень осложняется. И не только потому, что очень мало информации, а просто потому, что это культура. Культурной жизни особо-то и нет. Вот в том смысле, в каком нам бы хотелось сделать, потому что все остальное, все, что связано с музыкальной культурой, вы, я думаю, многие из вас получаете из других источников. Но вот рассказать что-то значимое, по крайней мере, с моей точки зрения, иногда действительно очень сложно, поэтому приходится обращаться. Но вот я думаю, Селлинджер примирит нас как-то вот я с вами в этом вопросе, потому что это современный писатель. Хотя мы сейчас, вот я приурочил нашу передачу к его 105-летию, он родился в 1919 году, но прожил он очень долгую жизнь, скончался только в 2010 году. Я работал когда в Америке, я прекрасно помню, это, конечно, была мечта любого журналиста получить каким-то образом интервью Селлинджера, но это было абсолютно невозможно, потому что это был затворник, и он не принимал абсолютно никого, никаких интервью вот с 60-х годов. С того момента, когда уже вышел роман «Над пропастью во ржи», это, безусловно, у него центральный, вообще-то его единственный роман. Он до этого писал небольшие рассказы, эссе. А это роман, вот что называется, знаете, в точку. Вышел он достаточно поздно, потому что он написал, судите, только в 1951 году. Начал писать. Он начал писать его еще, будучи в армии. Он ветеран войны был. Селлинджер, кстати, воевал. И не где-нибудь, а в разведке, в контрразведке. Я вам расскажу интересную историю про его первую женитьбу. Это, конечно, это стоит, как говорится, пера поэта, чтобы описать это все. Но по порядку все. Это он человек, ну, что называется, нью-йоркец, он, так сказать, его семья, естественно, из Российской империи, вот, из, точно там, я не могу сказать, по-моему, Белоруссия и Литва, вот где-то оттуда еврейские корни перебрались, его отец перебрался еще, и дедушка перебрались в начале 20 века, поселились в Нью-Йорке, там, собственно говоря, прожили практически всю свою жизнь, он там и в этом же районе, не в самом Нью-Йорке, а в Нью-Гэмпшире, это соседний штат фактически, недалеко от Нью-Йорка, он там и скончался, и там он, собственно говоря, пробыл затворником, вот до конца своих дней прожил долгую жизнь, 91 год ему был, когда он скончался. И, тем не менее, и сама его жизнь, она очень и очень интересна. Вот почему я говорю, вы знаете, всегда, когда я вам предлагаю что-то, это помимо того, говорим ли мы о Теодоре Драйзере, о Эрнесте Хемингуэе, Джеке Лондоне, Марке Твене, о Генри. У нас были эти передачи, я, кстати, вас хочу отослать. Если вы пропустили их, то вы всегда это можете в подкастах посмотреть. Каждый выпуск «Америка Лайт» — это всегда без повтора, это оригинальная какая-то передача о каком-то кусочке жизни в Соединенных Штатах Америки. Естественно, культурные, в жизни искусства, вот гуманитарные такие аспекты там разбираемые, и, или, допустим, обсуждаем там вопрос образования. Поэтому, если интересно это, если вы хотите узнать такую дополнительную информацию, что, ну, поверьте, не так просто найти у нас, вот, даже на нашем таком огромном информационном пространстве, я думаю, что вот передача «Америка Лайт», они будут к вам, вам в этом отношении в помощь. Мне кажется, что вы именно в это время, такое, знаете, очень напряженное время, я думаю, на всем стоит иногда вот просто, знаете, оглянуться назад во гневе, посмотреть, что происходит. Я думаю, это всегда полезно для того, чтобы потом двигаться куда-то дальше в той или иной степени. Он родился в достаточно, я должен сказать, ну, в такой, знаете, в семье бизнесмена, скажем так. Его отец, он был специалистом по копченому мясу. Занимался колбасами, занимался изготовлением самой разнообразной мясной продукции. Ну, корни, вот Белоруссия, Литва, значит, оно, безусловно, давало о себе знать. Занимался продажей копчености, сыров. И, кстати, даже снаряжал Селлинджера поехать в Польшу. До войны, конечно, это еще, чтобы поучиться искусству изготовления колбас. Но это, знаете, очень быстро как-то надоело Джерому, он не очень это воспринял. Вернулся очень быстро обратно, вырос на Манхэттене. Он начал писать еще в своей средней школе. Вот. Это тоже такой, знаете, особый штуки тип, потому что вот не так много писателей, которые именно вот нью-йоркцы как таковые, которые отображали бы жизнь, ритм вот этого города. Не так много это было. Отец стремился дать хорошее образование, и закончил он удачно школу, был очень-очень хорошим учеником. Но отец вот почему-то решил в какой-то момент, это 30-е годы, он его отдал в военное училище, чтобы из него получился офицер такой вот. Но не задалось, не задалось сразу. Но что задалось, это начался его уже такой профессиональный дебют. Именно вот там он начал писать и достаточно уже успешно отсылал в самые разнообразные редакции. Вот, и причем совершенно успешно занимался, умел это все совмещать. Вот. Как ни странно, вот он успел побывать в 1937-1938 году, когда фашисты пришли к власти, он побывал в Австрии, побывал как раз и в Польшу заехал, вот он колбасы изучал, это вот там, все, что там было с этим связано. Но потом все-таки вернулся поступать в Колумбийский университет, где слушает курс лекций о коротком рассказе. Это на него, кстати, произвело очень, знаете, хорошее впечатление, потому что потом, когда уже его призвали в армию, это был 1942 год, он прослужил год где-то на территории США, потом его отправили в Европу, он служил в контрразведке. Причем он, так сказать, был, сотрудничал очень активно с британской контрразведкой. И там он познакомился с Эрнестом Хемингуэй. И вы знаете, Эрнест Хемингуэй читал его рассказы, уже опубликованные. И они подружились. Это с Хемингуэй не тот человек, который очень быстро сходился с людьми. И тем не менее, как вы помните, у нас была передача об Эрнесте Хемингуэе. Эрнест Хемингуэй был тогда корреспондентом, военным корреспондентом. Его знаменитые военные, так сказать, рассказы, репортажи, они, безусловно, с моей точки зрения, являются, ну, своеобразной классикой репортерского искусства. Потому что, конечно же, язык Хемингуэя, его жесткий монолог, диалог такой, знаете, вот, он, конечно, заслуживает очень серьезного внимания. Мне кажется, что именно тогда Хемингуэй вот отточил свой этот особый стиль литературный, который потом, собственно говоря, принес ему уже мировую славу. Вот. И будучи, можете себе представить, находясь в Германии, уже после высадки он участвовал. Он участвовал в высадке десанта на побережье Нормандии. Это тоже было очень своеобразно, хотя это было очень для него сложно. У него были нервные срывы по этому поводу. Но, тем не менее, вот они были, он принимал непосредственное участие вот именно с этим. Непосредственно принимал участие в высадке этого десанта. И надо сказать, что в 1942 году он стал встречаться с Юной О'Нил. Это дочь драматурга Юджина О'Нила. Вот. Но у них ничего не получилось. Почему я об этом говорю? Потому что она потом, как ни странно, она выбрала между Селлинджером и Чарли Чаплином, она выбрала Чарли Чаплина. Вот так вот получилось. Вышла за него замуж, и, собственно говоря, на этом его вот такое первое такое его увлечение, оно, так сказать, осталось вот в воспоминаниях. Я не знаю, делало ли его мучения более легкими то, что это был Чарли Чаплин, никто иной. Красавчик Голливуда такой, конечно, успешный, богатый, но тем не менее. Но что произошло потом с Селлинджером, вы не поверите. Дело в том, что он когда работал в контрразведке, это уже 44-й год, когда уже войска, собственно говоря, сжималось кольцо, мы наступали с востока, союзные войска с запада, значит, подпирали немецкие армии, а Селлинджер работал в контрразведке, работал, в частности, освобождая концлагерь, он допрашивал нацистов, которых тогда попадали в сети. И как вы думаете, он влюбился в одну нацистку, которая работала в этом концлагере. Вот. И более того, он влюбился настолько, что даже оформил с ней брак. Но, правда, он недолго продлился. Потому что потом, когда стали выяснять подноготную этой мадемуазель, скажем так, то выяснилось, что она не такая уж безобидная женщина. Поэтому очень быстро это было расторгнуто. Я уж не знаю, какая там была, так сказать, подоплека, стремилась ли она таким образом как-то легализоваться или уйти от ответственности. Но, тем не менее, вот было такое, знаете, так сказать, у него безумие абсолютное, вот когда жертва влюбилась в своего следователя, преступник влюбился в следователя, и следователь тоже ей ответил такой своеобразной взаимностью. Это тоже была определенная травма. Почему я это вам говорю? Дело в том, что такие необычайные кульбиты в его жизни, они в очень большой степени потом, конечно же, повлияли на его творчество. И прежде всего на этот очень своеобразный, очень необычный, оригинальный роман «Над пропастью во ржи». Потому что все, что вот это, все, что накапливалось в нем в той или иной степени, потом это в достаточно такой, знаете, очень своеобразной манере преломилось у него, как действительно талантливого писателя, и потом это все легло, что называется, на бумагу. И роман имел потрясающий успех. Уже в первый год, первые годы были, это для того времени было необычайно. 60 миллионов экземпляров было продано. Я вам больше скажу, я вот поднимал статистику сейчас, до сих пор продаются сотни тысяч экземпляров по всему миру. Причем и в оригинале, в английском языке, и это. Мне посчастливилось как бы сравнить оба варианта. У нас очень хорошие, достойные переводы, надо сказать. Вот в иностранной литературе были очень профессиональные люди, работали. Я не помню там фамилии женщин, которые были. Но это действительно профессиональная, хорошая работа. Ну, конечно же, когда читаешь это в оригинале, восприятие немножко другое. Потому что те люди, которые переводили вот тогда, они, ну, как бы, так сказать, понятия не имели, что такое Нью-Йорк. Я имею в виду вживую, конечно, не имели понятия. Манхэттен, Нью-Йорк и вообще вот все, что с этим связано. И тема такая достаточно щекотливая, потому что роман «Над пропастью во ржи» — это, в принципе, рассказ о мальчике. О мальчике, который, его, как говорится, судьба, становление вот такого тинейджера, подростка. Я даже вот у литературов некоторых видел такое, знаете, сопоставление как бы с подростком Достоевского. Вот, знаете, вот такие проводились параллели. Я не думаю, что они по масштабу могут быть сравнимы, конечно. Но в целом вот тематика сама, она очень любопытна. Становление подростка. Как он воспринимает этот мир? Как рушатся его иллюзии? Как его радикализм и такой максимализм юношеский, как он, с одной стороны, помогает иногда жить, а с другой стороны, просто разрушает абсолютно все вокруг него. И я, безусловно, вас призываю почитать это после этой передачи, если вы это перечитаете. Я думаю, это будет очень интересно, потому что в какой-то степени это показан небольшой срез, вот кусочек Америки, вот именно Нью-Йорка. Хотя там действие разворачивается и в Пенсильвании, и там, так сказать, вот вокруг, но это вот восточное побережье. Там очень хорошо показана все-таки вот судьба подростка, и очень многие вещи, они созвучны и с нашими какими-то представлениями о том возрасте. Я думаю, что каждый из вас в силу своей информированности, а может быть, своего собственного опыта, может это сравнить. Но, тем не менее, вот этот типаж, который был, который, так сказать, вот представлял в полном объеме герой этого произведения, он, конечно же, показывал определенный срез жизни и вот в Соединенных Штатах Америки. И это вот это интересно, это мне интересен роман. Его нельзя назвать романом эпопеи, допустим, какой-то, но, тем не менее, это очень хорошо ложится на вот общую канву вот нашего представления. Вот стратегический инвестор, на мой взгляд, совершенно справедливо пишет. На мой взгляд, герой Селлинджера слабый, неуверенный в себе, нездоровый, личность, для кого он может стать примером для подражания. А я ни в коей мере не говорю, что он должен стать примером для подражания, безусловно. И я с вами согласен. Это очень нездоровая и действительно неуверенная в себе личность. Но спросите себя, а мы не видим таких вокруг? А наши дети, наши знакомые, они разве не страдают от этого? Все ли у них хорошо? И вовремя ли мы приходим им на помощь, когда они хотят спросить, но они стесняются? Когда они хотят поговорить, а у нас нет времени? Когда им нужно именно в этот момент что-то сказать, а нету никого вокруг? Он, знаете, в таком, ну, в своеобразном порыве, что ли, он восклицает очень любопытно, кстати, говорит как раз вот об этом, ну, о том, собственно говоря, что и каким образом этот герой воспринимает вокруг себя. Он говорит, я ненавижу абсолютно все. Я думаю, что родители многие очень хорошо понимают это. Причем герой говорит так, я ненавижу автобусы, такси, я ненавижу дома, я ненавижу здания. Ну, согласитесь, это же очень много в очень большой степени. Я думаю, у каждого из вас в той или иной степени, я надеюсь, не так радикально, но тем не менее это же все происходит, это все слышно, это все видно. Так что это те самые такие, знаете, категории, вот хороший, талантливый литератор, писатель, он подмечает это, и, как правило, вот эти вещи, они такие, знаете, вселенские, они как бы поднимаются над национальной чертой, над национальным характером, и в какой-то степени они отображают тенденцию как таковую, и я думаю, что вот все-таки вот популярность этого романа, она как раз и вызвана тем, что все-таки Селлинджер, наверное, смог увидеть нечто, что сложно было увидеть вот в этом поствоенном поколении, вот именно вот этой молодых людей. Потому что я вам хочу напомнить, он писал этот роман уже будучи достаточно зрелым, 40-летним человеком. И начинал он его писать, кстати, еще будучи на фронте. И, кстати, он постоянно его носил с собой. Вот это очень любопытно. Он никому не отдавал и ни в коей мере не давал. Во-первых, да, еще очень любопытно, он не давал никому редактировать. Он, так сказать, всегда требовал, чтобы все было написано вот именно так, как он сказал. То есть он в этом отношении был очень-очень пунктуальный, скажем так, человек. Так, 73-506 пишет, это еще раз говорит о том, что люди везде одинаковые. Так, а мы сами... Да, ну вот об этом и говорим. Мне лично про эволюцию человека с детства до зрелости больше всего нравится «Бремя страстей и часть». Ну, безусловно. Вот. Рафаэль, скажите, пожалуйста, созвучно ли это с фильмом Мартина Скорсезе «Однажды в Америке»? Я даже не знаю. Вы знаете, там все-таки криминальная драма немножко. Там все-таки это. И потом там судьбы нескольких героев. А здесь он как-то заострился. Параллели всегда можно пройти. И, кстати, по поводу экранизации, он был категорически против. Никому не давал экранизировать. Хотя сам Спилберг даже пытался это сделать. Потому что книга построена на таких монологах, диалогах его. Даже не знаю, это монологи, но это диалоги с самим собой и с окружающим миром, понимаете? Вот. Будь то это здание, с которым он разговаривает, или таксист, который его везет. Можете себе представить? Так, давайте, у нас полная линия. Давайте возьмем звонки, а потом продолжим. Слушаю вас. Так, извините, сорвалось что-то. Перезвоните, обязательно возьму. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Спасибо за эфир, Рушан, Москва.
Да, Рушан, здравствуйте.
К сожалению, этот роман не читал. Угу. Скачанный лежит уже года 3. Это, наверное, второе произведение, которому я очень долго иду. «Мастер Маргарита», раз 8 пытался прочитать, не шел. Угу. Так многим людям, как говорят. А вот этот, сейчас вот после вашей передачи обязательно надо все.
Ну, я рад, если это, да, толчком послужит. Стоит того, поверьте.
Спасибо за вашу программу.
Спасибо, Рушан, спасибо за добрые слова. Да, ну, напомню, на всякий случай, сейчас будем брать обязательно. Так, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните, что вы думаете по этому поводу. Давайте мы возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль?
Да.
Здравствуйте, это Александр.
Да, Александр.
Слушайте, ну, я вам в чате в YouTube написал, этот роман, он провоцирует молодых мальчиков на самое страшное. Они хотят самоубиться, потому что им все осточертело.
Да.
Вы понимаете, что вот он написал вот это состояние, когда все осточертело, а что дальше, следующий шаг? Следующий шаг – это пропасть, в которой ты летишь, и плевать на всех.
Вы совершенно правы, я с вами абсолютно согласен. Если вот, да, ну, договорите, а я потом скажу, да,
конечно. Благодарю вас. Он хочет уничтожить новое поколение своих детей. Когда почитал этот роман, мне просто хотелось сказать, ты что, хочешь убить своих детей?
Да. Спасибо, да. Спасибо, Александр. Обязательно сейчас объясню. Это совершенно справедливо сейчас то, что Александр сказал. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что действительно у книг бывают иногда очень разные судьбы. И, конечно же, всегда, вот мы с вами о Лолите говорили, Набокова недавно, правильно? И, конечно же, есть вот такая немножко черная сторона, такая темная сторона, может быть, любого произведения в той или иной степени. Нам иногда совершенно непонятно, каким образом книга начинает жить уже какой-то своей жизнью. Вот Анна Каренина, я это знаю из своего опыта, общения с некоторыми феминистками в США, ну, это в 90-е годы, они говорили, что это вот моя настольная книга. Вот Анна Каренина, это вот начало нашего, так сказать, борьбы за наши права, вот трагическая судьба Анны Карениной, она нас там обозначается. Я не думаю, что Лев Николаевич думал о том, что Анна Каренина станет какой-то настольной книгой какого-то феминистического движения. И уж я думаю, даже с его толстовством Лев Николаевич вряд ли одобрил бы это. Но книга действительно начинает жить своей абсолютной жизнью. Почему сейчас Александр это сказал? Это справедливо. Дело в том, что на моей памяти двое наиболее, а говорят, там и больше было, маньяков-убийц, вот таких вот 20 века, в том числе и тот, кто убил, Джона Леннона, как его фамилия, сейчас я вспомню, скажу обязательно, он, так сказать, действительно, у него были вот эти книги. И действительно, они, вот что называется, когда он ждал Джона Леннона, чтобы убить его, он сидел на тротуаре, читал книжку «Над пропастью во ржи». Это действительно так, потому что вот такие выводы, когда мы видим, что этот подросток действительно не находит себя в этом мире, да, действительно кажется, что следующий шаг туда. Но не об этом, Чапман, вот спасибо, что напомнили, спасибо, Чапман, да, конечно же, убийца Лена, он, так сказать, вот именно этим грешил, и у него, как говорится, вот при аресте у него как раз вот забрали именно эту книгу. Но понимаете, в чем дело? Ну, Селлинджер не это же вкладывал все-таки, понимаете? Хотя сложно говорить, человек был некоммуникабельный, но там вот с моей точки зрения, тут, знаете, на вкус, на цвет, каждый может сделать свой вывод из этого всего. Но, тем не менее, он не это имел в виду. Он показал действительно, может быть, вот, я еще раз хочу повторить, определенный срез общества и указал на определенную проблему. Проблему непонимания между отцами и детьми, если хотите, в какой-то степени даже это было. Ведь, согласитесь, мы можем, наверное, и Тургенева обвинить при его знаменитой книге «Отцы и дети», потому что в свое время его обвиняли, что это карикатура на молодое поколение, понимаете? Можно сказать все, что угодно. Но я рекомендую вам, уважаемые радиослушатели, чтобы быть все-таки такими независимыми в своих суждениях, прочитайте сами, посмотрите, сделайте для себя определенные выводы. Но вот то, что Александр обозначил, это совершенно точно, это действительно, это есть, это мнение есть. Что тут, скрывать нельзя. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, это Гурген.
Да, Гурген, добрый.
Видится это произведение совершенно фантастическое. Catcher in the Rye, да? Ловец
во ржи, да, если так конкретно, да. Но перевод хороший, вот русский перевод смысловой, «Над пропастью во ржи» — это тоже неплохо.
Он превосходный. Вы знаете, есть такой феномен, я читал буквально психоаналитические труды по вопросу человека в абсолютном отрыве от Всевышнего. Знаешь, вот это была проблема как у Селлинджера, ну, конечно же, в пубертатный период, безусловно, иначе он бы просто не ассумировал этот опыт и не смог бы описать явление, да? Так же и у Вуди Аллена, может быть, вы будете со мной согласны, в том отношении, что вульнерабельность, какое жуткое слово, вот эта хрупкость, зависимость от общественного мнения, это стремление к похвале, с одной стороны, и болезненное, может быть, даже где-то психопатологическое.
Жажда похвалы, чтобы кто-то погладил, кто-то сказал. Вот в этот момент это важно им очень, да.
Да, именно так, совершенно верно. И то же самое прослеживается у Вуди Аллена. Я здесь немножко обопрусь на труд, который я читал, но это имеется в виду вполне конкретное одиночество. И вот именно то, что оно близко иудаизму, потому что в иудаизме человек и Бог не имеют расстояния между самим собой. Знаешь, не то вот как, например, в христианстве, да? Там несколько других канонов, там можно опереться на то-то, на апокрифы, на интерпретации. В иудаизме происходит, когда человек остается сам с собой, он находится далеко не в лучшей компании.
Хорошо, Гурген, спасибо большое. Извините, пожалуйста. Да, извините, мы прервемся сейчас на выпуск новостей, послушайте его вместе со мной, потом продолжим про Селлинджера.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о Селлинджере. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. СМС-портал 925-88-88-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я очень рад, что этот писатель, эта тема вызывает у вас интерес. Вот, он заслужен, конечно, безусловно заслужен. Да, вот я выяснил уже в процессе, это первого убийца, это Чепмен, а другой это Хинкли, который стрелял в Рональда Рейгана в 81 году, если мне память не изменяет, чуть не убил его и убил его помощника. Вот тоже это, он сейчас пожизненно, по-моему, уже отсиживает, так продолжает отсиживать. Так что вот тоже, видите, вот такие вот убийцы, они, да, их действительно интересовало это. Я хочу сказать, что это вот не только. Аналогично судьба вот иногда складывается очень неожиданно с, допустим, с песнями. Вот, допустим, знаменитая песня «Битлз», она тоже в свое время повлияла на вот действия, допустим, некоторых бандитов натуральных, это, в частности, банда Мейсона, которая убила, ну, настоящую резню в Голливуде устроила, убив жену Романа Поланского, Бианку, причем беременную на 8-м месяце. В общем, они тоже вот как бы говорили, что мы слушали песню «Catcher Setter», значит, знаменитую песню «Битлз», и вот она их там как бы так повлияло вот на их, там, допустим, какое-то решение. Такие случаи постоянно бывают, я вот еще раз хочу сказать, это не нечто такое, что-то неожиданное, но и вот совершенно верно, что такие случаи бывают. Но это вне зависимости, на мой взгляд, по крайней мере, вне зависимости от автора. Антон Андреевич пишет, есть книги, которые лучше не экранизировать, как Кен Кизи «Над гнездом кукушки». «Над кукушкиным гнездом», «Гнездом кукушки». Ничего хорошего не вышло, несмотря на Николсона, книга круче. Антон Андреевич, я с вами, ну, не соглашусь здесь. Насколько мне было неинтересно читать книгу Кена Кизи. Она, кстати, тоже выходила в издательство иностранной литературы еще в советское время, в 70-е годы. Если мне память не изменяет, было очень много разговора. Ну, как-то я читал, правда, тогда на русском языке. Но фильм, на мой взгляд, это шедевр. На мой взгляд, это шедевр. И изменения, которые Милош Форман внес в эту книгу, ну, в свой сценарий, мне кажется, они очень-очень оправданы были. Очень оправданы были. И, на мой взгляд, фильм, конечно, ну, оскароносный, безусловно. И, конечно же, это был, на мой взгляд, ну, очень-очень сильный фильм. На мой взгляд, даже, может быть, посильнее, чем сама книга. Но здесь на вкус, на цвет. Так что здесь, как говорится, ни в коей мере не хочу навязывать свое время. Роман спрашивает. Добрый вечер, Рафаэль. Американцы любят читать книги? Можно ли встретить американца с книгой в руках у где-нибудь? А за передачу спасибо. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Давайте. Да, слушаю вас.
Рафаэль, огромное спасибо, это Гурген.
А, да, Гурген.
Я просто остался с неоконченной
пожалуйста,
фразой.
Пожалуйста, покороче просто здесь.
Безусловно,
люди.
Безусловно. И вот это самое отсутствие расстояния между человеком и Богом компенсируется только одним. возлюби ближнего, как самого себя, да? Посмотри на другого, облегчи его страдания, и эта поразительная, необходимая для жизни связь восстанавливается. То есть это немножечко взгляд на самого себя со стороны.
Спасибо.
Как у Риалана, так и у Селлинджера.
Хорошо, хорошо, спасибо, да. Вы знаете, я думаю, что, да, вот концовка книги, она очень любопытна. Дело в том, что многие из вас говорят, ну, каким же образом он, допустим, решает этот вопрос? Вот ему все надоело, вот все он ненавидит. А он просто спакует чемоданы и уезжает, вернее, собирается уехать на Запад. И, как бы, знаете, такой в ковбойской традиции начать все сначала. Но вы знаете, что любопытно происходит? Его сестренка, если мне память не изменяет, она присоединяется к нему, и когда он ей говорит, что хочет уехать, он вдруг ее видит с маленьким чемоданчиком, она пришла на вокзал, чтобы уехать вместе с ним, ей тоже. И вот здесь вот я в какой-то степени, наверное, созвучен то, что говорил Гурген, он вдруг неожиданно увидел того, кто нуждается в помощи. Более слабое, более незащищенное создание, тем более ему родное и близкое, чего он раньше не ощущал. И он вдруг осознал эту ответственность. Вот Селлинджер этот тезис вкладывает. Как бы ни было тяжело, как бы ни было, как говорится, жизнь, которая кажется, что уже рушится вокруг, как только ты находишь в себе силы помочь кому-то другому, вот, ближнему своему возлюбить, как Гурген говорил, да, тогда появляется ответственность, и тогда он совершенно по-другому уже смотрит, он никуда не едет, и там заканчивается книга тем, что они, по-моему, в парк идут, и на карусели девочка, это значит, его сестренка катается, понимаете? Радуясь тому, что рядом с ней находится более сильный человек, который знает, что делать, якобы знает, что делать. То есть это все очень быстро проходит, понимаете? Вот эти неуверенность какие-то, так сказать, какие-то, какая-то недосказанность, кажется, что, знаете, вот время был замечательный фильм с Черкасовым «Все остается людям». Там это из жизни ученых, скажем. И там говорилось так: вы знаете, вот у меня просто, как говорится, в жизни тупик. В жизни тупиков не бывает, уважаемые радиослушатели. И, по-моему, Селлинджер очень четко об этом говорит. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Тупики у нас в голове. Не надо сваливать на жизнь. Жизнь, она прекрасна. Просто надо знать, что делать, надо стремиться к этому. И я думаю, что здесь, конечно же, вне всякого сомнения, ну, в какой-то степени это выход. Каким же образом спастись самому? А ты помоги тому, кто рядом, и который, может быть, еще больше нуждается в твоей помощи, в твоем внимании, в твоей похвале, в твоих словах, в твоем разговоре. Это же очень, как говорится... Это же очень, что называется, по-моему, естественно совершенно. Причем независимо от религии. Я думаю, что это во всех религиях, это и в исторической традиции абсолютно везде. Так, в переводе «Стратегический инвестор» сейчас пишет по поводу перевода «Christian» там это. Ну, это перевод, это, знаете, это неблагодарное дело переводить с английского на русский, с русского на английский имена собственные. Причем не только имена, но и названия там каких-то городов там или еще что-то. Если вы почитаете, допустим, названия по-английски некоторых городов или стран, вы искренне удивитесь. Там, допустим, Варшава, откуда в английском языке, допустим, появился Warsaw, Лиссабон, откуда появился Лисбон там и так далее. Так что это, как говорится, уже такая отдельная беда. Беда, может быть, такой интерес определенный среди переводчиков. Так что здесь мы не будем слишком глубоко уходить в этом во всем. И давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Очень рада вас слышать. Очень нравится ваша передача.
Спасибо.
А Селлинджер, мне очень нравится именно этот роман и очень симпатичен этот герой. Он у меня глубокую симпатию всегда вызывал и сочувствие. И мне кажется, что он очень обладает, герой этот. Он непростой, он обладает высоким интеллектом.
Конечно.
Но попал в сложную ситуацию. И если бы он жил в другой жизненной ситуации, мне кажется, все было бы по-другому. Он даже, может быть, ну вот если пофантазировать, он бы мог достичь многого.
Согласен.
И вот моя дочь старшая читала в подростковом возрасте. Ей тоже очень понравился этот... роман, и он никак на нее не повлиял отрицательно.
Ну, конечно, да, если внимательно, я думаю, да. Угу.
Да. А самое главное, я хотела у вас спросить, я его читала и на русском, и в оригинале, но поскольку сейчас я вижу плоховато, не существует ли в аудиозаписи это произведение?
Существует. Существует. Я вот я достаточно уверенно могу сказать, хотя, если честно, я не слушал. Но я видел на интернете очень многие ссылки на аудиокнигу. Да? Я убежден,
ну,
да.
Надо как следует искать.
Просто надо, ищем. Да, посмотреть. Я не могу вам точно дать ссылку и не могу вам сказать, там бесплатно или платно, но я вижу, видел много, очень много ссылок на аудиокнигу.
Замечательно. Mm-hmm. Спасибо большое еще раз вам.
Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Да. Спасибо вам за ваш звонок, за интерес к этому. Да. Так что, конечно же, в 1965 году происходит непонятно что. Но я уже вам говорил, что этот человек был, вот, кстати, в очень большой степени его герой Холден Колфилд. Он как раз вот это, знаете, такой немножечко, скажем так, такое психически не совсем адекватное восприятие действительности. Это ведь Селлинджер брал и из себя, как ни странно. Но посмотрите, как он хорошо это переработал, вот переживания взрослого человека. И он это передал фактически 16-летнему подростку, да, и, так сказать, наделил его этими качествами. Но он сам был именно в такой же степени немножко дезориентирован, хотя человек прошел войну и уже достаточно был взрослым. 1965 год, ему 64-66 лет, и он вдруг уходит в затворничество. Извините, не 60, конечно, да, лет, да, 40-46 лет. Он уходит, вот 65-й год, он уходит, собственно говоря, фактически на пике славы, популярности, резко стал, перестал публиковаться, с журналистами ограничил общение, хотя никаких у него, знаете, таких кризисных моментов, каких-то стычек, каких-то конфликтов не было. Там ничего не предвещало, что называется. Вот, и он, так сказать, уходит в затворничество, покупает хижинку, в Нью-Хэмпшире, он три раза был женат, его жена очередная, она не выносит уже подобные вещи, потому что, ну, без воды, без электричества, ну, то есть полностью человек уходит в затворничество. Я хочу сказать, что Нью-Хэмпшир, это вот штат, это севернее немножко Нью-Йорка, это такой, знаете, ну, немножко наша такая, знаете, Южная Сибирь, вот если так описывать. Очень лесистая местность, очень много там сосен, красивый очень штат, вот Вермонт, Нью-Хэмпшир, и вот он там фактически в лесу живет. Отрешенный абсолютно от всего, ни с кем не общается. Дочери иногда приезжают, они видят, что он отказывается публиковаться, но пишет очень много. Пишет это все в стол, что называется. Вот это очень странное, очень это, явление. Так, давайте сейчас мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Лера. А вот я хочу сказать, что на меня произвел наибольшее впечатление рассказ «Перед самой войной с эскимосами». Мне кажется, это один из лучших рассказов, которые я вообще когда-либо
читала. Ой, отлично. Я, признаться, пропустил. Я его не читал. Вот я обязательно... Я сейчас помечу себе, обязательно перечитаю. «Война с эскимосами». Хорошо. А что вас там заинтересовало, если не секрет?
Ну, просто я тогда была студенткой и училась. Меня, так сказать, кому-то надо мной висел, ну, огромный груз. Тяжело было, сложно. И там именно такое состояние. Я почитала и прям полностью совпало с моими ощущениями в жизни.
Отлично. Спасибо вам за то, что поделились с вами. Я обязательно перечту этот рассказ. Как-то прошел, он пропустил я немножко. Стратегический инвестор Роман пишет, Гурген, но мой вопрос остался в тени за его. Американцы читают книги. Вы понимаете, в чем дело? Как вам сказать, читают они книги или нет? Если говорить о таком классическом репертуаре, то здесь очень-очень плохая ситуация, потому что американцы не читают серьезную литературу. Но они читают очень-очень много вот так называемые, так сказать, знаете, нон-фикшн, вот эти книги, которые самая разнообразная тематика, которая может быть. Здесь еще реклама имеет очень большое значение, очень много биографий, исторических каких-то вещей. И в основном читают, конечно, такие автобиографии известных людей. Вот это. Говорить о каком-то глубоком проникновении, я пытался с некоторыми из ними говорить, и, ну, ладно, там, Толстой, Достоевский, это, как говорится, отдельно, но даже если мы с вами говорим о англоязычных писателях, причем именно даже и американских, или английских, допустим, или Диккенс, или Текерей, или, допустим, Дефо, или Свифт, допустим, это очень сложно, потому что я оппонента, ну, не мог найти. И я, безусловно, невольно сравнивал, у меня была возможность сравнить это, и когда я писал там диссертацию, и когда у меня был небольшой опыт преподавания, причем это был и Принстон, но я там вел не литературную, конечно, а это был политический такой, так, у них это так называется, такой спецсеминар, панель о России мы говорили, но тем не менее, естественно, мы там общались же, разговаривали на эти темы, и я хочу вам сказать, что, конечно, я не, ну вот не помню ни одного студента, и даже среди преподавателей, которые бы в той или иной степени обладали вот этим багажом, который был у нас, потому что, ну, я, опять же, может быть, я свое, конечно, вся кулик хвалит свое болото, но, конечно же, я помню подготовку, которая была на журфаке с нашими преподавателями, которые нам давали и, так сказать, европейскую литературу, и то, что мы знали, и о современной американской литературе, ну, на тот момент современной, это, и, конечно же, и Хемингуэй, и Драйзер, и в какой-то степени Труман Капота мы там изучали все-таки. И, конечно же, классический материал. Это начиная, так сказать, с древней Илиады и Одиссеи. Господи, несравненная Лизавета Петровна Кучборская наша. Это просто, конечно, было что-то неописуемое. Конечно, подготовка у нас всегда была лучше. Я не знаю, как сейчас, не берусь уже судить. Но в целом читают, но вот что читают и как читают, у меня вызывает это очень много вопросов. Мне кажется, это, ну, скажем так, не совсем в тему, потому что, я вам приведу вот один пример. Наша хорошая знакомая, мы, значит, была встреча, и она закончила университет, то есть все, и был разговор какой-то, я, так сказать, в шутку там вот что-то у нас было, и, значит, моя супруга сказала, ну, он, говорит, ревнивый, как Отелло. И мы потом с ужасом видим, что у нее так лицо немножечко это, она говорит, кто-кто? Ну вот, вот до такой степени дошло. Потом мы ей напомнили Отелло, стали говорить, там это, ну, Шекспир, там. Дальше мы уже не копали, и дальше бы потом уже так не шутили, потому что бог его знает, кто. Ну, причем, ну, старались общаться все-таки с подготовленными людьми, но это было всегда очень тяжело. Но зато они прекрасно знали там Джулию Робертс, а вот туда, а вот Мерлин Монро, а кто, так сказать, с кем она была, с Робертом Кеннеди, с Джоном Кеннеди, это они знают. То есть, если что-то хотят узнать, то они узнают. Может быть, нам не очень везло в этом плане, но я вам приведу еще один пример. Сын нашей знакомой учился в Питтсбургском университете, это в Пенсильвании, очень престижный, он в Лигу Плюща входил, дорогой такой, в общем, ну, люди могли себе позволить. И я, когда спрашивал у него, я говорю, ну, а и он, как человек, который родился в России, но просто его в детстве вывезли туда, он уже был практически американцем, но по-русски знал, он взял курс русской литературы. Я, мне было интересно, мы его там посещали как раз, вот в какой-то момент поехали заодно, и такая небольшая экскурсия была в этот город. В свое время это была литейная столица такая Америки, наряду с Детройтом и с Чикаго. И я у него спросил, а кто у вас, вот каких писателей вы изучаете? Он смеялся, потому что парень, конечно, несмотря на то, что он в Америке вырос, но рос он в русской семье. И, соответственно, и папа, и мама приложили усилия, чтобы человек читал, с детства причем читал на русском языке. Он такой билингвальный у нас вырос парень. Вот, и он говорит, что, я говорю, ну, у вас, наверное, кто, номер один это Достоевский? Он говорит, нет, Достоевский это номер два. Я говорю, господи, я говорю, ну, что, Толстой? Нет, говорит, Толстой это номер три у нас. Я говорю, кто же тогда на первом месте у вас? Ну, он говорит, Дарья Донцова. Вот это вот изучается в университете по о русской литературе. Да вот. Причем мне было так интересно, мы пересеклись там с преподавателем, и мне было очень любопытно узнать. Я сказал, скажите, по какой категории вы вот выбираете, так сказать, писателей для того, чтобы представлять это вашим студентам? Ну, как бы это было такое, знаете, как бы картина вот нашей русской литературы, да, вот, вот кто у нас, так сказать, это, то есть Донцова, Достоевский, Толстой. А они, это чисто американский подход, он говорит, а мы сравнили тираж, говорит, у Дарьи Донцовой тираж больше, чем, ну, это был, правда, 99-й год, он говорит, что, ну, тираж больше, чем у Толстого и Достоевского. Все, крыть, как говорится, было нечем, как вы сами понимаете. Так. Саша Зум пишет, как так американцы не читают? Я же сам видел в Pulp Fiction, как Траволта читает в туалете. Отлично, Саша, но, по-моему, Траволта не очень хорошо кончил. Вот после всего этого, так что он слишком зачитался. Так что я думаю, что, как вы сами понимаете, по-моему, читал журнал какой-то. Вот. Я думал, что вы скажете «Убить Билла», когда этот старый сутенер, который читал несуществующую книгу какую-то, когда встретился с Беатрис Кидо, и которая искала Билла, я думаю, вы это, может быть, приведете в качестве примера. Кто знает. Так что вот так вот. Так вот, в затворники, ушел абсолютно в затворники, и, кстати, писал очень многие вещи, произведения свои, где он специально писал «опубликовать только после моей смерти». Когда ему дочь говорила, что «а почему бы тебе не продать права на экранизацию», он говорит «нет, после моей смерти можете экранизировать, но я этого позора смотреть не могу». Он очень предвзято относился, я не знаю по какой причине, но он очень предвзято относился вот к экранизации, просто не воспринимал никоим образом. Еще, конечно, вот другая сторона была, она в какой-то степени подтверждает, что под конец уже жизни Селлинджер, ну, скажем так, очень глубоко ушел, так сказать, в себя, потому что он уже очень увлекся духовными практиками, нетрадиционной медициной. Он еще в 40-х годах начал изучать дзен-буддизм. Это очень на него, так сказать, повлияло. Это, кстати, отразилось в некоторых его поэмах. Вот, в частности, почитайте «Фрэнни Зуи». Это вот как раз там описывается в его этом рассказике. Новелла такая. Там как раз вот уже говорится об этом. То есть у человека достаточно, понимаете, вот эти его переживания, свои собственные, может быть, война, которую наложила, безусловно, потом любовь к нацистке и, так сказать, брак такой, знаете, один, ну, первый, что называется, брак, 23 года было, вот, и потом, так сказать, вот такая, значит, реалия жизни, да, что надо было все это расторгнуть, я думаю, это, конечно, повлияло, и это ушло. И сравните, пожалуйста, это вот с подобными же исканиями хиппи, знаменитые, так сказать, вояжи Битлз того времени, это не нечто такое было, что-то экстра, знаете, ординарно, но, тем не менее, это было достаточно вот... он, наверное, очень серьезно ушел, потому что все-таки битлы как-то быстро прошли этот период, и другие, многие. Ну, кто-то глубоко, а у него это все-таки, на него это очень повлияло, очень повлияло. Мистицизм появился такой, вот, и даже у него, кстати, очень интересно было, он очень серьезно изучал учение толстовства. Он, так сказать, на него это тоже производило впечатление определенно. Так что вот он, как говорится, вот, в этом отношении он был достаточно загадочный, недоступный. Вот. Но он был, конечно, всегда очень популярный. Всегда очень популярный. Причем он был внешне даже, вот если вы посмотрите, такой красавец-мужчина, безусловно. Вот. И сказать, что он был счастлив в браке, сложно сказать, потому что, по словам его дочери, которая написала, еще при жизни начала писать определенные, так сказать, свои воспоминания об отце, нельзя сказать, что все-таки все там было как бы складно, нельзя сказать, что все было хорошо в этом плане. Хотя чувствуется, что она искренне любила своего отца, очень переживала за его поведение. Но, тем не менее, вот Селлинджер был именно тем, кем он был. Это был затворник. Это был человек, который искал всегда контакта, искал всегда одобрения, с одной стороны. А с другой стороны, видите, достаточно рано закрылся и уже не хотел, собственно говоря, никого видеть. И по непонятным причинам, я еще раз хочу сказать, у него не было каких-то открытых конфликтов с журналистами, с кинематографистами, со своими продюсерами, со своими менеджерами какими-то, нет. Но это было какое-то состояние души. И я думаю, что кто знает, может быть, вот именно в судьбе самого Селлинджера он как бы являлся продолжением своего Холдена Колфилда, потому что своего героя над пропастью во ржи, потому что он именно, может быть, вот и отображал эти его искания. А может быть, он хотел сказать, что возраст не имеет значения, а человек всю жизнь должен себя вот в таком состоянии, должен чувствовать, постоянно искать, постоянно стремиться, постоянно сомневаться что-то. Это тоже определенное все-таки состояние души. Согласитесь, это не противоречит нашей литературной русской традиции, потому что многие наши писатели тоже вот буквально, как говорится, метались. Посмотрите Гоголь, посмотрите Булгаков. Если мы возьмем Серебряный век, ну а Есенин, а Маяковский? Это же тоже было, это постоянно люди, которые пытались себя найти в предлагаемых обстоятельствах, в которых поставила жизнь. И каждый искал свое, знаете, свой выход по-своему. Иногда это был всегда, это был трагический выбор. Селлинджер выбрал затворничество. Наша передача подходит к концу. Спасибо вам большое. стратегический инвестор пишет, все-таки наши классики более душевно здоровые люди, чем американские. Согласен. И не только, кстати. Я думаю, что, конечно, и нас потрепало за 90-е годы, но, конечно же, душевное состояние, исходя из того, что мы видим сейчас, это, конечно же, все-таки, я думаю, получше. Я вам желаю всего самого доброго и хорошего. Почитайте Селлинджера. Я надеюсь, вы правильно поймете. И да, я думаю, что его книга, особенно «Над пропастью во ржи», наоборот, вас стимулирует и придаст вам еще дополнительно жизненного тонуса. По крайней мере, в моем понимании, это именно так. Приглашаю вас на свою страничку ВКонтакте Рафаэль Ардуханян. Там я тоже публикую. Кстати, эта передача будет там выложена. И в телеграм-канал «Америка Лайт» то же самое. Обратите внимание там на мою переписку с американским посольством в Москве. Очень любопытные вещи они публикуют и очень не любят, когда я, так сказать, их, скажем так, комментирую то, что они говорят, и иногда не совсем точно и не совсем аккуратно. Всего вам самого доброго. Завтра в 14:00 у нас в гостях Станислав Крапивник, бывший офицер Пентагона. Что не так с Пентагоном, он расскажет все сам. Всего самого доброго.